На воде пусто, да не совсем. То ветка проплывает, а то и целое дерево.
Ух ты, дядя Вова, такое бревно опасно для Дункана. Не проткнет, как в фильме «Волга-Волга»?
Я проводил взглядом 10-метровый ствол.
Хорошего ничего нет, конечно. Но и страшного не будет, успокоил меня Коломейцев. Здесь же на корпусе сталь добрая.
Спокойной плавки.
А ты что думал, треснем как кослинская мясорубка?
У любого судна со временем все борта во вмятинах.
А у Дункана как яичко. Я еще в первый раз, когда осматривал, удивился. Вроде старый пароход, а корпус гладенький.
Получив исчерпывающий ответ, я начал думать о другом. Глядя в бинокль на север, я представлял, как где-то там, на берегах Великой реки, стоят одинокие замки и монастыри. Одни ползут, как мы, к процветанию, другие горят и отстреливаются от нападающих, а третьи вообще в страхе заброшены и забыты. И вот отвязывается где-то лодка, или целый катер, или вообще пароход, и мотает его течением, несет на юг. Судно прибивает к берегу, но вскоре ветер срывает корпус с песка, и оно опять плывет по реке в отчаянном поиске нового хозяина и нового пристанища. Но не видать потеряшку. Даже бинокль не помогает. Не может Волга быть идеально чиста от следов человеческих. Какой-то мусор по ней уже плывет. Сигнал нам. Банка, бутылка, бочка или труп человека.
Нет, труп мне увидеть не хотелось. Я убрал бинокль.
Нужно на острове строить форпост. Очень нужно. Замок невооруженным взглядом все еще видно, но с воды хуже, чем с башни.
Все ближе западный берег, все больше деталей на нем проявляется.
Так всегда издали берег озера или реки вам покажется ровным. Подойдешь ближе, сплошные бухты и бухточки, песчаные мысы, заливы и затоны. Опытный капитан умеет издалека различать провалы берегового профиля. Но обычный водник-любитель, новичок, только что получивший права и горцующий на свежекупленном белоснежном катере, пройдет вдоль берега в 200 метрах и не заметит ничего. А ведь там спрятались 3 уютных, скрытных заливчика. И это на каком-то километре пути. Этот берег более пологий, чем наш. Западный, более ровный, высокого леса мало. Деревья собраны в рощи, довольно далеко отстоящие друг от друга. А вот кустов много. Равнина. Огромная равнина. Оставив между собой и берегом 150 метров, Дункан сбавил ход и на малых оборотах, плавно копируя береговую линию, потелепал к югу. Мы с монголом вышли на палубу с ковриками-пенками и оптикой. Ну и с оружием, как же без него в новом месте? Так и ехали наверху, тупо пялись в берег и обмениваясь мнениями. Полчаса, час, два.
Серега, так и не успели поговорить за сборами. То медики, то шериф. Ты все бегал куда-то, завел разговор Шамиль.
Тем не менее, лишь накоротко отрывая взгляд от берега. Так что там с украинцами решили? Нас за ними не отправят?
Не отправят, Шам.
Если не боишься, спроси у Кэпа.
А что такое?
У Дункана разряд судна по речному регистру плюс О. На открытых внутренних водоемах, типа водохранилищ и больших озер, ему можно. А по морю только у самого бережка. А какое тут море? Может, там нормы волна в 5 баллов? Идти у бережка постоянно бортом к прибою? Не вариант. Потопнем к чертовой матери.
Допустим, что в местном море и океане месяцами штиль сплошной стоит. Все равно не легче. По паспорту запас автономности у него в максимуме 5 суток. Топливо, вода пресная, масло для двигателя, питание.
Но и это, по идее, решаемо. Можно кормовой трюм бочками с солярой забить, водой запастись, посчитать, чтоб на обратный путь. Только хрен ты так кого вывезешь, сам себя будешь катать. Но даже не это определяет задачу.
И я пересказал монголу нашу ночную беседу, постоянно прерываясь. Мы вынужденно дергались то на приметный силуэт в кустах, то на неожиданно появившийся ручеек. Когда я поздним вечером сидел у Юрки, и мы трепались под копченую рыбку обо всем, к нему неожиданно заглянул Гольбрых, притащил какой-то прибор на отстройку и поверку. Проф задержался за чаем. Поговорили обо всяком, но потом, естественно, разговор свернул на украинца. А как иначе? Весь замок об этом спорит. На выходе из собора, после собрания, прямо во дворе, вообще начался самый настоящий хохлосрач, пока спорщиков не разогнали по домам. Меня же эта тема интересовала даже больше, чем вся лекция. Если что, мы покатим. Кто же еще? Ну, я прямо и спросил. Так как нам на украинский сигнал реагировать, Марк Львович? Что вы думаете? Проф допил чашку, отставил, чуть наклонился к нам через стол. А давайте вместе порассуждаем. Мы с Юркой неуверенно закивали. Вот вы, Юрий, приняли некий сигнал. Сначала обнаружили несущую, потом оба настраивались. Голосовой связи не наладили и ушли на морзе. Я все правильно говорю? Так, ничего другого радист сказать не мог. А почему вы так уверены, что радист на том конце волны был украинцем? И вообще говорит из какого-то там монастыря, или банка, или форта? Так он прямо сказал, не очень уверенно произнес Ватяков. А я вообще ничего не произнес. До меня уже додуло. Сказал или передал морзянкой? Дальше мы с Юркой в паузах просто молчали. Как бы поступил тот чеченец, захвати он замок. Рядом река, единственная артерия древности. Пароход есть, есть капитан-спец, но судно одно. А если их будет два? Это уже флот. Пиратский, например. Можно больше ничего не делать. Плавай по реке, грабь деревни, захватывай одинокие, а других тут и быть не может, суда. А как перспективно береговое пиратство на море? Знаете, именно береговое пиратство абхазов, убыхов и адыгов стало одной из причин принятия решения о развертывании боевых действий на Черноморском побережье Кавказа во времена былых Кавказских войн. Торговля порой оказывалась просто парализованной. Сами горцы мореплаванием не увлекались, но оперативно действуя группами на своих длинных лодках, спуску проплывающим не давали. Ну и последнее достижение сомалийских пиратов у всех на слуху. Легенду? Ничего не вижу сложного, коллеги. Морзянка? Юра, ответьте, любезнейший, смогли бы вы ослабить сигнал передатчика, использовать старую аппаратуру, расстроить антенну, добавить помех? В конце концов, могли бы сделать так, чтобы вас приняли за такого вот, пока предположительно замечу, фальшивого украинца? Юрка смолчал, но слова «нет» не прозвучало. Скажу вам больше, коллеги. Поставь себе таковую задачу наш многоуважаемый товарищ Сотников, и спектакль был бы просто идеальным. Морзянка не позволяет общаться вербально. Нет интонаций, нет кратчайшего времени на реакцию по вопросу. Неопределим пол, возраст, акцент, манеры речи. Культура, наконец. Нет той массы нюансов, с помощью которых мы частенько дополняем определение истинности. Морзянка в таком допущении просто идеальный инструмент. Специалист определит стаж, опыт, манеру. Может быть, я несколько неправ, и наш уважаемый коллега, Гольдбрых опять кивнул на Ватякова, способен по манере отличить мужчину от женщины? Согласитесь, что этого мало. Поэтому высказываемая многими идея о том, что нужно срочно собирать экспедицию на Дункане и плыть куда-то вдоль берега неопределенное количество морских миль, до первой же крепости, на которой будет болтаться тряпка, издалека похожая на украинский флаг. Полное безрассудство. Нужно кропотливо собирать сведения, подготовить особый вопросник-тестер, ожидать новых выходов в эфир, уточнять, если не координаты, то характер и приметы местности, связываться с другими анклавами. Очень продуктивен был бы сбор свидетельств с западного берега. Ареал расселения человечества неизбежно расширяется, и свидетели, несомненно, появятся. «Но это уже по вашей части, молодой человек», — улыбнулся мне профессор. Потом мы еще говорили, уже на совершенно другие темы, но ощущение зловещей засады нас с Юрцом так и не покинуло.
Ну и работа. Вот так тупо изучать природу, одуреть можно.
А бросить нельзя. Халтура сталкеру первый враг. Если где и ставить матрицы, то тут. Вот и ищем. Скорость мизерная, ветер почти не чувствуется.
Да это сколько же нам так катиться?
Товарищи разведчики, харе пелец, время пить кофе, раздалось из трубки. Это Глеб, высокий худой матрос, зовет нас с Монголом перекусить, чем Бог послал. Перекусывают они тут не слабо, скажу я вам. На судне даже водогрейный котел с плитой есть. И припасы неплохи.
Спасибо, Глеб, поблагодарил его Монгол. Позже, может, как-то. У нас тут хоть и тупое, но дело, сам понимаешь.
Так я вам сюда принесу, мне не в лом, предложил матрос без всяких дрыганий. И вот сидим мы на надстройке, уже комфортнее и приятнее, чем ранее, и продолжаем изучать берег. А время идет, солнце катится. Скоро середина огромной бухты. Вышли из-за мыска.
Внимание, спокойно сообщил монгол.
Я тут же бегом в руку дернул Кэпа за рукав.
Где?
Через капитанский бинокль. Все видно куда как лучше. Это уже не бинокль, это настоящий сдвоенный телескоп.
На самом берегу никого нет. А вот на взгорочке хорошо заметна одинокая длинная изба с двумя трубами. И она побольше, чем стандартные дома матрицы, к которым мы уже привыкли как к родным. Хотя и этот из знакомого каталога. Того же архитектора проект. 5 узких окон, видна одна дверь. Возле двери стоит мужчина, в руках какой-то длинный предмет. «Монгол, припрячь тело, может ствол, чтобы не морочиться», сказал прямо через громкоговоритель. «Дальность большая, там меня не услышат, а вот пуля из хорошего винта может и клюнуть. Разные стрелки в мире бывают».
«Ну, сталкер, что делаем?» «Стоим? Идем?» – спросил меня Коломийца.
«Хлоп! Монгол уже в рубке!»
«Демон, он не один! Еще кто-то мелькал!»
«Вот ведь глазастый!»
«Дядь Вов, давай потихонечку! Посмотрим на реакцию!»
Дункан встал носом на избу, пошел самым тихим.
За счет седловатости корпуса нос у буксира высокий, закрывает хорошо. Да и сама мишень в виде нашего корабля уменьшилась, убрала профиль. Тут еще попасть надо.
«Шамиль, что видишь?» – нетерпеливо спросил я.
«Самый большой бинокль мы отдали ему. В сочетании с природными глазными способностями. Эта биотехносвязка способна рассмотреть следы космонавтов на Луне».
Но им просто не хватило денег. Отчего-то вспомнились мне слова профессора.
«Гладкий в руке, горизонталка».
«Да ладно! Чё и это разглядел?» – не поверил я.
«Глянь сам!» – Шамиль протянул мне оптику.
«Не, верю я! Смотри!»
А еще через 2 минуты... Судно за это время немного, но приблизилось к берегу. Монгол опять объявил.
«Есть! 3 стоят! Женщина и ребенок, 7-8.
Отставить! Есть 4-й!
Парень! Мальчишка 15, в руке палка.
Не ствол?
Не, точно палка.
Все ясно, это семья.
Потеряшки, скорее всего. Вышли к реке, зацепились за избу, сидели на заваленке, смотрели на хорошо заметный замок и ничего не могли сделать. Хоть и курчистуют. Такой вариант пришел на ум самый первый. Остается только один вопрос. Чьи они? Берег новый, чужой, незнакомый. Какие народы тут бродят?
Дункан подошел уже настолько близко к небольшому заливу, что бинокль больше был не нужен.
«Владимир Викторович, у вас триколор на борту есть?»
«Есть. Но на воде нам Андреевский положен», — пояснил Кэп.
«Да я понимаю. Дядь Вов,
Только вот что сухопутные в этом понимают? Давайте обозначимся общедоступно. Мы подняли небольшой российский флаг, исправленный со звездочкой. На берегу его сразу заметили и радостно запрыгали, замахали руками. Мужчина отставил ствол, прислонил к стене домины. Похоже, явной опасности нет. Причаливаем. Едва Дункан ткнулся носом в берег, как Олег с борда бросил на песок длинный лом, потом кувалду, быстро спрыгнул, подхватил инструменты и отбежал подальше. Выбрал место и начал, как бешеный, вколачивать лом в песок, не обращая ни на кого внимания. Второй раз мы с монголом это видим. Очень впечатляет. Вобьет и закрепит на ломе конец. У капитана Коломейцева не забалуешь. Спустились и мы. Оружие взяли с собой. Семья тем временем торопилась, спускалась по пологому склону. Впереди шел отец, высокий темноволосый мужчина в клетчатой зеленой рубашке. И в очках. Как сохранил только. Жена с детьми следом. Потеряшки обступили нас с монголом и заговорили все разом на каком-то незнакомом языке. Почти сразу же женщина из общего гомона выпала, разревелась. Да. Потеряшек узнаешь сразу, как бы хорошо ни сохранились их одежда и обувь. По глазам. Мы с монголом растерянно переглянулись. На каком это он, серый? Вроде знакомый в чем-то, слова такие. Что-то проскальзывает, а не соображу. Знали же мы, что когда-то это случится. Как-то внутренне готовились. И вот оно, первый контакт. Стоим и хлопаем ушами. Якуб Скленарш, чех, наконец протянул нам руку мужчина. Русия! Чех. Опа-на! Вот так номер. Русские, подтвердил я и добавил, чтобы сказать хоть что-то, а не стоять столбом. Чехия? Я бывал у вас в гостях. Прага, Карлов мост, Влтава с лебедями, пивас гуд. Они радостно закивали, опять заулыбались. Женщина вытерла слезу, зовет в дом, показывает руками. Несмотря ни на что, я способна вас хоть чем-то угостить. Молодцы чехи, не сломались. Шам, поднимись на борт, возьми что-нибудь на камбузе и капитана позови. В дом пойдем знакомиться. Парнишка стоит рядом, смотрит на калаш, тоже тянет мне руку. В другой длинная сухая струганная палка, крепкая на вид. К палке крепко примотан полуметровый отрезок алюминиевого уголка тридцатки. Боевой конец остро заточен. Это где он такое взял? Пришли наши. Speak English. До Коломейцева, очевидно, дошло первым. И контакт у нас пошел. Сначала я оттарабанил положенное по-русски. Командир группы разведки анклава из замка Россия Демченко Сергей Вадимович. И протянул свое удостоверение главе семейства. Корочки вызвали бешеный восторг. Ксиву щупали, тискали, умилялись печатью. Понятное дело, западники стосковались по порядку-то. По-английски выказать официоз мне оказалось куда как труднее. Должность свою я предъявил, да простят меня переводчики, как чиф-сталкер. Помог Коломейцев, шпаривший на инглише, только в путь. Чехов выбросило довольно далеко отсюда. На краю огромной прерии или саванны. Я думаю все же, что степи. Нечего нам чужие словеса для ближней топонимики применять. Их было всего 24 человека. Скорее всего, смотрящие решили, что такого количества представителей народов, не включенных в раздел проекта «Селективные группы», но подлежащих тестированию в виде монокластера, для Земли-2 вполне достаточно. У старшего группы имелась бумага, найденная на столе одной из трех исп. Но это ясно. Паспорт у них был, как и предполагалось научниками. Выжили только эта семья. Всех остальных убили. После этого спасшиеся снялись с насиженного места и пошли по малым речкам к большой реке, рассудив, что в тех землях им не выжить. Простая и страшная история. Чехи охотились, ловили рыбу, Осталось 8 патронов к коллекционному Меркелю, который Якуб взял у погибшего, ввалившегося в этот мир прямо с охоты. Здесь они уже пятый день. Видят замок, но близок локоток. Неподалеку от этой избы чехи нашли локальный ресурс. Склад закрыт, но без замков. Еды там ноль, зато под крышу самого разнообразного металлопроката. Оттуда мальчишка и взял уголок накопил. Почти все время они проводили на берегу у реки, ожидая чуда. Последние чехи на земле два. Кто на вас напал, вы знаете? Бандиты? No bandits. Arabian. Чего? Арабы? Тут? Что за чертовщина? Почему? Откуда? Не, братцы, арабы — это не наше. Арабов забирайте назад. Именно арабы, — уверил нас мирный чех. Якуб, стеклодув по специальности. И арабы нашего уровня организации, с базой в огромной старинной мечети. Вот как. Рассчитывали найти белорусов или немцев, не смогли найти украинцев. Зато, похоже, нашли арабов в самом худшем исполнении. Какие конкретно? Скорее всего, египтяне. Этим тяжело отказать в признании вклада в мировую культуру. Откуда смотрящим знать, что там сейчас творится? А пристежкой к ним группами все окрестности, все арабские народы, что в последнее время так любят на тачанках с крупнокалиберными пулеметами гоняться друг за другом по пустыне и попирать устои. Вот Гольбрых порадуется, соседушки. Ладно, нужно принимать решение и организовывать эвакуацию. Коротко рассказал чехам о замке, о порядках, о достижениях. Точнее, рассказывал коломийцам. Я тем временем вышел из дома для связи с замком. Контур, эфир, здесь демон, ответьте. Удивительно, но практически мгновенно откликнулись оба. Впрочем, как говорил нам Укусников, по замку уже объявлен оранжевый уровень. Находимся в бухте напротив, в самом ее центре. Есть изба, есть ЛР, металлопрокат, много. Сообщите Дугину. Примите главное. Найдены потеряшки. Это чехи. 4 человека. 2 ребенка, голодные. Повторяю, чехи. Как приняли прием? Именно голодные. Пусть пошевелятся. Рейд прервать не хочу. Местность еще не обследована. Верните или тормозните Самохина. Пусть бросает все и вывозит людей. Как приняли прием? Записывайте, девочки, журнальчик, записывайте. Контур, эфир, внимание. По свидетельствам чехов, поблизости, на западном берегу, имеем селективный кластер. Арабы. Повторяю, арабский. Агрессивны. Уничтожили всех остальных чехов. Условная база, мечеть. Как приняли прием? Ну, сейчас там пойдет движуха. Как бы сгоряча Бироева не завернули. Но я обязан сообщить немедленно. Все. Дело сделано. Будем ждать лодку. Ума хватит, еще и баджер возьмут, чтоб разом вывести. Тем временем коломийцев закончил рассказ. Все примолкли. Ну что, господа чешские братья? Я вступил в разговор, посмотрев на часы. Принимайте всей семьей решение. Готовы ли вы влиться в славный коллектив Анклава Россия? Семья переглянулась, девочка прижалась к маме, сын встал рядом с отцом. Яку поднял на меня серые глаза и очень серьезно сказал по-русски. Мы готовы. Ровно в ту же минуту в замке произошло следующее событие. После главный рассказывал в подробностях, причем не только мне, а всем желающим. Как это все выглядело. Представьте себе картину. Сотников сидел за столом, пересматривал месячные планы служб, графики выполнения работ, прикидывал варианты решений. Тишина, никто не дергает, почти все на стенах, смотрят вдаль, ждут итогов. Время уже вечернее, солнце идет на закат. Ничто, как говорится, не предвещает. И тут раздался сигнал пульта канала. «Я чуть инфаркт не схватил», — говорил потом Сотников. «На часы смотрю, на дверь, на часы, на дверь. Что такое? Время сбилось? Сеанс проспал? ЧП какое? Канал закрываю?» Можно представить, что он испытал. Влетел в операторскую, прыгнул за пульт. На экране горела надпись.
«Расширение этноформата. Плюс один. Стимулирующая поставка. Пулемет станковый ДШК. Доступно 4 штуки. Подтвердите позицию».